говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Мы сегодня обсуждаем тот международный, мировой размах, который приобретает деятельность ЧВК «Вагнер», известной частной военной компании, которую приписывают руководство, которое покровительство, над которой приписывают Евгению Пригожину, так называемому повару Владимира Путина. Почему мы снова об этом говорим? Потому что появился повод. Мы не знаем, насколько веский этот повод. Мы с уважением относимся к агентству Рейтер, которое распространило эту информацию. Мы будем ее серьезно обсуждать, но тем не менее ни на чем не настаивая. И тем не менее пытаясь анализировать масштабы деятельности, географические, политические, военные этой компании. Представляю вам гостей нашей программы. С нами Владимир Семаго. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Политик, публицист, бизнесмен. С нами Хасан Аль-Хури. Здравствуйте, Хасан.
Здравствуйте.
Хасан – сирийский оппозиционный деятель. И я бы так сказала, что оппозиционно правильно говорить, да? Ну, оппозиционный, хорошо. И политолог, конечно же. С нами на связи также Денис Коротков. Здравствуйте, Денис.
Добрый вечер.
Специальный корреспондент «Новой газеты», который единственный, наверное, в стране специалист по деятельности Евгения Пригожина. Другого такого глубокого специалиста, как Денис, нет в Российской Федерации. И с нами на связи также будет еще несколько экспертов. Евгений Шабаев, в частности, который, это, собственно говоря, источник Рейтера, который предоставил Рейтеру вот эту информацию по присутствию ЧВК «Вагнер» уже теперь в Венесуэле, но что он, вот извините, пожалуйста, за жаргон, огреб в ответ на эти свои сведения, мы тоже это с вами обсудим. Ну, давайте начнем с истории вопроса. Она началась, собственно, история коротенькая вопроса. В пятницу появилась эта информация, и посмотрим, как на нее кто реагировал.
В пятницу, 25 января, информационное агентство «Рейтер» сообщило, что в Венесуэлу прибыли бойцы частной военной компании группа «Вагнера» для поддержки президента Николаса Мадуро. Агентство ссылалось на анонимные источники и на председателя комитета Общероссийского офицерского собрания, атамана казачьего общества Ховрина Евгения Шабаева. По его сведениям, бойцы направлялись в Венесуэлу транзитом через Кубу на двух чартерах. Шабаев утверждает, что речь идет о 400 наемниках. Другой источник «Рейтер» говорит о небольших группах. Посол России в Венесуэле опроверг эту информацию, заявив, что ни о каких российских частных военных компаниях в Венесуэле он понятия не имеет. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отметил, что у него нет такой информации. На уточняющий вопрос Владимира Соловьева об этом он также дал отрицательный ответ.
Так наши 400 бойцов охраняют Мадуро или нет? А то сейчас со всех углов просто 400. Должны были отправить 300 спартанцев.
Ну, все было бы хорошо. Страх и глаза велики, но...
Так мы официально подтверждаем или не подтверждаем?
Да нет, конечно.
Публикация «Рейтер» вызвала ряд обсуждений в интернете и СМИ. Специальный корреспондент «Новой газеты» Ирек Муртазин назвал новость о ЧВК нелепой. Репутация этой группы вооруженных людей, связанной с ресторатором Евгением Пригожиным, такая, что уже мало кто в состоянии разобраться, где правда об этом ЧВК, а где небылицы. Написал он в своей колонке на сайте «Новой». Украинский журналист Андрей Манчук в своем фейсбуке назвал сообщение о группе «Вагнера» в Венесуэле «вбросом». Апофеозом парада фейков является оперативный вброс о российских наемниках, которых послали охранять Николаса Мадуро. В эфире украинского телеканала 112 российский публицист Леонид Радзиховский также высказал свои сомнения о достоверности информации.
Если это правда, то это повод для колоссальнейшего международного скандала, гигантского. Более того, теоретически это повод для того, чтобы там появились американские войска, и отнюдь не в числе 300. Но я все-таки думаю, что это чепуха. Какие там Ройтер источники, я не знаю, но это настолько абсурдное, провокационное против Мадуро, прежде всего против Мадуро, и затем против России действие, что я не верю, что если Путин не рехнулся просто в буквальном смысле слова, то он на этот поступок не пойдет.
А вот политолог Сергей Станкевич, напротив, не исключил присутствие группы «Вагнера» в Венесуэле и даже объяснил возможные причины этого.
Я думаю, что это возможный вариант. Дело в том, что в том остром противостоянии между президентом и парламентом, которое мы видим сейчас в Венесуэле, наиболее вероятный вариант и поворот острый мог бы быть это устранение физическое самого президента Мадуро. Я думаю, что основная цель этой операции, если, конечно, она подтвердится, со стороны частной военной компании, состоит в том, чтобы взять под охрану самого президента Мадуро и не допустить его устранения в ходе или интервенции, или заговора каких-то близких к Мадуро военных. Скорее всего, обстоит дело именно так, но все это пока наши предположения.
Частная военная компания группа Вагнера известна своим участием в конфликтах в Сирии и Украине. Деятельность компании неофициальна. По российскому законодательству за наемничество предусмотрена уголовная ответственность.
Ну вот я хочу первым делом, уважаемые гости, обратить ваше внимание на фразу Владимира Соловьева, который говорит, что информация об этом звучит со всех углов. Конечно же, ничего она не звучит. Она звучит действительно из всех углов украинской телекомпании. Я смотрела в субботу телевизор. Все украинские каналы онлайн мы прекрасно можем в Ютубе видеть. И они обсуждали это целый день. Это правда. В России единственное упоминание о том, что есть такая информация Рейтер, было только вот в этом эфире самого Владимира Соловьева про эти 400 там спартанцев, которые он иронично назвал 300 и так далее. Ничего этого не звучит. Но мы сейчас свяжемся с источником Рейтера. Евгений, здравствуйте. Евгений Шабаев. Евгений, здравствуйте. Евгений, с небольшой задержкой будет звук. Меня предупредили. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пока идет задержка по звуку, я расскажу вам, Евгений, вы, наверное, уже знаете, что вы сегодня стали объектом нападок со стороны прессы, принадлежащей Евгению Пригожину или там ассоциированной с ним. Это Федеральное агентство расследований, вас называют бог знает кем. Я хочу только со своей стороны подчеркнуть, что вы у них проходите как либеральный агент, как источник либеральных СМИ, там BBC, всю мировую прессу вам приписывают, вернее, ей приписывают сотрудничество с вами, в то время, как я подняла всю государственную российскую прессу за последние 7 лет с 2012 года, вы всюду давали им интервью, и всюду они с удовольствием на вас ссылались и очень уважительно к вам относились, как к представителю антимайдана, как раз разоблачителю либеральных разных всяких сил. Поэтому меня, конечно, удивляет то, что вы в один день переквалифицировались вот в такого вот защитника либеральной идеи. Вас самого не удивляет это?
Я всегда действовал так, как позволяет мне моя мораль. Вот и все. И защита прав ветеранов вооруженных сил. Я с 2011 года занимаюсь защитой ветеранов боевых действий. Поэтому, собственно говоря, их проблемы, их чаяния для меня самое главное. Поэтому мне не важно, какой источник у меня опрашивает, либеральные средства массовой информации, либо государственные. Если они отражают мою точку зрения, я буду сработать с этими источниками.
Спасибо, Евгений. Я поняла. Будем надеяться, что вы, как сказать, не очень, как сказать, вот знаете, когда очень большой идет наезд на человека и нападки тяжело переживают. Да. Не сломайтесь, вы переживете это. Я просто вам хочу посочувствовать, потому что действительно всегда очень тяжело, когда столько со всех сторон там заголовков, типа того, что Евгений Шабаев провокатор и так далее, и так далее. Вам обещают все новые и новые расследования, анонсируют их. Но пока поговорим о том расследовании, о той информации, которой вы уже поделились. Объясните, пожалуйста, на чем вы основывались? Вот вы видите, что не верят эксперты. На чем основывается ваша информация о том, что 400 человек из частной военной компании «Вагнер» прибыло туда охранять Мадуро или с какими-то еще целями? Почему вы так думаете? Почему вы так решили? Почему вы в этом уверены?
Я немножко отойду от этой темы, буквально на один абзац. 2 месяца назад мы предоставили списки порядка 206 человек, участников событий 7-8 февраля под залогом Канука, российских граждан. Передали их в администрацию президента, Следственный комитет и Министерство обороны с просьбой объяснить, почему по 144 и по 145 статье не расследование обстоятельства гибели и ранения наших граждан. Хотя и МИД России. И Песков тот же самый подтвердил факт гибели как минимум 5 граждан Российской Федерации. Никаких расследований не было произведено. В ответ мы получили отписку о том, что никаких процессуальных действий делать не положено. То есть журналисты погибают, хотя бы, я понимаю, расследование ведется разными способами, но хотя бы ведутся какие-то процессуальные действия. Здесь прав и свобод для граждан Российской Федерации не предусмотрено в рамках действующей власти. Я не понимаю, на каких конституционных основах может зиждеться подобная система власти, если мы не подразумеваем конституционных основ для граждан Российской Федерации. Переходя к вашему вопросу. То, что частные военные компании существуют, нам неоднократно не подтверждала государственная власть. Неоднократно в письменной форме. Несмотря на то, что есть свидетельские показания, есть гробы, есть раненые, есть люди, которые не прошли реабилитацию, которые могут давать эти показания, и они существуют не только из-за того, что это Евгений Шабаев об этом заявляет. Это пишут десятки источников, сотни средств массовой информации об этом. Подтверждает факты. Тем не менее, наше государство отказывается от этого. Это все привело к тому, что с 2015 года к нам единственная организация, которая, собственно, занимается защитой и поддержкой подобных людей, которые по несчастным обстоятельствам попадают в эти организованные преступные группы, а по-другому я их не назову, это никакие не ЧВК. Мы им помогаем, но как можем помочь? Соответственно, те люди, которые вернулись из Габона не так давно, они проходили, так скажем, поддержку нашего очередного друга и товарища, которому необходимо было после выборов полечиться в Марокко, ну, собственно говоря, они ему обеспечивали сохранность власти. Ну, они вернулись, и им пришел заказ, непонятный заказ, они не понимали, куда они должны ехать. Обычно, когда выезжают в новую страну, это уже из практики взаимоотношений за эти 4 года, я уже знаю, проходит где-то 2-3 месяца с начала разработки страны, там есть акклиматизация определенная, понимание, как работать с населением местным, ну и специфика определенная. В этот раз им сказали, что завтра буквально вы должны вылетать. Они обратились на всякий случай для поддержки ко мне, соответственно, дали мой телефон одному из их родственников, который со мной связался и сказал, что люди прибыли в Гавану, их сажают на рейсовый самолет в Каракас, и если есть возможность подтвердить, где они же они все-таки дальше будут работать, собственно говоря, проверьте это через международные средства массовой информации. У меня эти информационные источники, так скажем, средства массовой информации, появились не из-за того, что я работаю на какую-то спецслужбу, а из-за того, что вы сами ко мне обращаетесь и просите иногда оказывать определенные информационные обязательные услуги, я, может, неправильно назвал. Вот. Я точно так же обращаюсь к отдельным средствам массовой информации, чтобы они подсказали о судьбе граждан Российской Федерации. Раз государство об этом не заботится, ну, хоть кто-то должен этим заниматься. То есть и они точно так же, вот, как и вы, в пятницу я узнал о том, что они нашли подтверждение и опубликовали ту статью, о которой вот идет речь.
Понятно. То есть ваш источник были родственники тех, кого отправили. Вам четко сказали, каким рейсом и кого отправили. Это ваш источник. Потом уже рейтер нашел еще 2 дополнительных, потому что по законам информации полагается иметь 3 источника. Они нашли 2 еще своих и комплексно это опубликовали. Правильно?
Правильно. И еще хочу дополнить. Событий как таковых, вот перехода власти из одних рук в другие, или как там это сейчас называется, в Венесуэле, еще не произошло. Просьба была мной выяснить о ситуации с людьми именно в среду, в середине дня. Никак не после того, как события произошли.
Угу. Спасибо большое. Сейчас, что там сейчас не очень понятно, и перешла ли власть куда, не очень понятно. Мы сейчас даже об этом и не говорим, и прогнозировать очень сложно. Но я хотела бы спросить вас, уважаемые гости, какое впечатление на вас производит эта информация? Считаете ли вы, как вот есть, мы цитировали мнение людей, которые категорически не представляются даже, что такое возможно? Пожалуйста, Владимир, с вас начнем.
Ну, во-первых, давайте начнем с того, что Рособоронэкспорт появился в Венесуэле очень давно. И я совершенно не исключаю для себя, что какие-то объекты могли храняться с помощью российских граждан. Не обязательно это должны быть бандитские формирования, не обязательно это должны быть какие-то, так сказать, так называемые наемники. Второе очень важное обстоятельство. Запрашивали официальное лицо посла России в Венесуэле и пресс-секретаря президента Российской Федерации. И они говорят о том, что вы знаете, нет, этого не может быть. У меня задается вопрос, откуда вы знаете о незаконных вооруженных формированиях? Это что, есть какой-то департамент в администрации президента? Или, может быть, по линии МИДа существует департамент, который контролирует перемещение наемных убийц и, так сказать, преступников? Вот, и говорит, нет, этого не может быть. Скажите, вы знаете, мы не располагаем этой фразой. Я не знаю, о чем вы говорите. Они говорят, нет, кого? Этих? Этих не может быть точно, мы не посылаем. Вот этот вот абсурд поведения, он уже однозначно может свидетельствовать о том, что на варе шапка горит. Ну, это очевидная вещь. Теперь, что касается самой по себе структуры, так сказать, появления. Там, наверное, можно будет проследить ее у американцев, и у многих других есть такая возможность отследить, какие пассажиры на каких рейсах летают. Американцы получают информацию практически из всех крупных аэропортов. И если только рейс из Гаваны не приземлился на каком-то военном аэропорте, на аэродроме, то, может быть, тогда ситуация действительно может быть закрыта. Но то, что вероятность этого вполне возможно, хотя по той простой причине, что действительно существует ситуации, когда посторонние люди, которые никем и ничем не закреплены, они никаких не имеют комплексов, им все равно кого стрелять, в левых, в правых, те, кто сзади, те, кто спереди. Такие люди иногда нужны. У нас это была афганская тема, и мы знаем прекрасно Амина, так сказать, который тоже, в общем, пользовался нашей услугой, правда, официальных абсолютно воинских подразделений. А сейчас вот возникла такая хорошая, такой симбиоз между иностранным легионом Франции и совершенно откровенными уголовными преступниками. Маленькая ремарка. Мне часто приходилось в последнее время бывать в Ростове. Как вы понимаете, Ростов – это очень близкая, так сказать, да, территория к конфликту между Россией и Украиной. И я сам разговаривал с людьми, которые попали в ситуацию, когда они собрались уходить из Украины и хотели вернуться в Россию. А им сказали абсолютно, это вот достоверно, я могу даже, если кто-то меня будет спрашивать, назвать фамилии. Сказали, что, вы знаете, вам нельзя в Россию. Почему? А вы же преступники, вас же там арестуют. Ну как же ты поедешь сейчас, тебя арестуют. Он говорит, а что мне делать? Ну, не знаю, мы можем тебе помочь, конечно. Знаешь, вот сейчас в Сирию набирают, да. Ты давай в Сирию езжай, а оттуда мы тебя как-то там поправим. А если ты сейчас напрямую, ну, никак нельзя, попадешь в тюрьму и все. Вот такой метод есть. И что тут говорить, и вот эти все официальные лица вместе с Соловьевым про 300 спартанцев, это иронизирующий, так сказать, клиент. Абсолютно, чем мы живем в таких реалиях, когда полубандитские структуры совершенно спокойные, или полунаемнические структуры, как угодно называйте их, могут иметь место и участвуют в подобном. И у меня нет ни малейшего сомнения, может быть, только по количеству и по числу.
Хорошо. Я спрошу Хасана то же самое. Вы, как человек, представляющий страну, где уже не надо доказывать ничего в наличии таких группировок, там уже это 100% существует, и они даже гибнут. И как на вас, какое впечатление на вас производит вот эта информация?
Ну, во-первых, президент Путин сам говорил недавно, что они имеют право работать по всему земному шару, если это не противоречит закону. Что мешает Мадуру пригласить этих людей? Значит, они имеют право, и они действительно, наверное, скорее всего, там. И поскольку это коммерческая организация, которая выполняет еще и политические заказы, значит, вполне это вероятно, что есть такая необходимость вывести оттуда господина Мадуро и его свиту, вместе со всеми деньгами ворованными, потому что там, наверное, немало этих денег, и обеспечит безопасность этих людей, их имущество, вывести, возможно, в Россию или в какую-нибудь другую страну. Вполне возможно. Ничего здесь я необычного не вижу.
Необычного не видите. Мы спросим Дениса Короткова. Денис, вот к вам, Санкт-Петербург. Обращаемся с тем же вопросом. Как вы оцениваете эту информацию, которую очень многие считают, ну, она действительно неподтвержденная, росписи и печати никто не видел, паспортов этих людей, естественно, тем более. Что вы скажете?
Мне непонятен источник этой информации. Господина Шабаева, да простит он меня, я не могу считать авторитетным источником в этой области. Абсолютно. Другие источники агентства Рейтер, они не называют. Вот, что я могу сказать? Если говорить о 400 бойцах, которые туда могли быть отправлены, я лично в это не верю, потому что ситуация развивалась стремительно, и в течение 2-3-4 дней собрать группу специально под эти цели – это нереально. Единственное, что если могла быть уже группа быть готовая к отправке в другие регионы, но и то это тоже нереально, потому что там отправляют, ну, по 150, по 200 человек, да, и вдруг 400 человек с неба свалились, это просто, не скажу, невозможно, крайне маловероятно. То, что могла быть отправлена группа компактная там, инструкторов или каких-то специалистов, да, технически это возможно, но я не вижу в этом смысла ни для кого, и у меня нет никакой подтверждающей этого информации. Я не говорю, что я бы об этом обязательно знал, конечно, я мог бы об этом и не узнать, но подчеркну, что такой информации просто-напросто нет. И смысла в этом... Вроде бы немного, потому что если мы там видим многотысячные выступления, там Каракас, другие города заполнены толпами протестующих, то несколько человек там, конечно же, погоды не сделают. И посылать туда инструкторов тоже вряд ли имеет смысл, потому что все-таки Венесуэла – это не Центральная Африка и не Судан. И я думаю, что службы безопасности президента Венесуэлы обладают достаточной квалификации, и нет необходимости туда срочно посылать каких-то инструкторов. Поэтому я скорее согласен с коллегами, которые предполагают, что это действительно некий фейк, когда уже дуют на воду. Да? Еще раз подчеркну, исключать я этого не могу, но я очень и очень сомневаюсь в том, что действительно такие группы были посланы, потому что пока что мы не имеем абсолютно никакой заслуживающей, абсолютно никаких заслуживающих доверия подтверждения этой информации.
Спасибо большое, Денис, за ваше мнение. Я сейчас передам, вот Владимир Семага показывает, что ему есть что сказать. Я только уточню, что сам по себе Евгений Шабаев, он не является источником. Он говорит о том, что его источником, он передает слова своего источника, анонимного, как обычно в таких случаях, это родственник одного из тех, кто отправился якобы туда, территории Кубы. Пожалуйста, Владимир, вы хотели что-то уточнить?
Маленькая ремарка, да. Вот в отношении того, что сказал наш коллега. Значит, на территории Венесуэлы существует несколько объектов, которые, согласно контрактным обязательствам, российская сторона выполняет. По существующим законам никто не ограничивает возможности компанию, проводящую тот или иной контракт, заключать договора на охрану того или иного объекта. Это абсолютно нормально. Поэтому говорить о том, что базово уже не существует никаких возможностей для того, чтобы десант там, в 400, в 300, в 200 человек туда свалился, нет, потому что российское присутствие, в том числе и полуофициальное, уже давным-давно там существует.
То, о чем вы говорите, немножко похоже на ситуацию с Крымом, когда человечки-то эти совсем не обязательно было им откуда-то с неба падать.
Крым, они там сидели уже давным-давно. Более того, я вам скажу, что, так сказать, вполне очевидно, что российское присутствие там есть. И не думать о том, что произойдет с объектами вдруг, в случае, если вдруг, это было бы, наверное, по меньшей мере наивно. А поскольку мы всегда за силовое решение, прикрываясь разговорами о мирном сосуществовании, действовали на протяжении последних там, 60-80 лет, то я совершенно не исключаю, что базово уже российское присутствие там было оформлено. Причем не официальным характером, так сказать, не через Министерство обороны, а именно вот на основе контрактов. Заключен контракт. И потом мы должны же с вами тоже понимать, что деньги-то немалые. И речь идет, может, не только о том, что Чавеса охранять, потому что у Чавеса есть и кубинский, так сказать, персонал достаточно серьезный, и даже достаточно давно был, очень высокого уровня были кубинцы, которые всегда в охране Чавеса находились. А здесь речь может идти о том, что просто деньги-то российские кто-то должен охранять, не больше их охранять, так сказать, местные жители. Ну что, сумасшедшие, что ли?
Я хочу, чтобы Евгений прокомментировал все-таки вот сомнения Дениса Короткова по поводу самой цифры. 400 человек, много у вас у самого не вызывает вот некоторое недоверие, такая высокая цифра брошенных туда?
Нет, не вызывает. Нет, не вызывает по одной простой причине. Как нас оценивают ветераны боевых действий, биомассу, применение биомассы, это сами заказчики говорят, оно не регламентируется, поэтому требуется постоянная замена этой биомассы, поэтому численный состав всегда набирается с большим запасом. Действие и применение биомассы идет не по законам военной науки, а по понятиям, которые приняты в этой околоворовской среде. Еще хотел бы добавить по поводу, почему именно так срочно и так быстро нужны были передислоцированные группы. По той информации, которую я уже после всех событий подчеркнул из прессы, Мадуро в понедельник заявил о определенном заговоре в числе военных из его охраны. Просто это не моя информация, это то, что он сам заявил. Поэтому вполне возможно, ему требовались новые охранники. Если вы помните, по Януковичу ровно такая же процедура произведена была в ноябре 2013 года, когда приехали так называемые люди Дюмина, то, что подтверждено Владимиром Владимировичем Путиным в его фильме «Крым». Вот. Поэтому ничего здесь меня не удивляет. Это обычная практика, как они работали, так и они работают. Для них нет разницы, в какой стране работать, тем более, что деньги не пахнут, и все эти деньги идут мимо российского бюджета. Никто, ну, ни налогообложением не подлежит. Ну, собственно говоря, здесь, в Российской Федерации, сами люди, прошедшие подобную роду боевые действия, они реабилитации не подлежат, поэтому никаких проблем использовать очередную группу людей в своих собственных финансовых интересах.
Спасибо, Евгений. Мы еще обсудим то количество денег, которое уходит на такого рода операции. Но я предлагаю посмотреть опрос москвичей. Мы говорили с москвичами, мы говорили немножко шире, потому что, конечно же, спрашивать у прохожих про деятельность военных частных компаний сложно. Мы говорили с ними сегодня о том, нужно ли вот Российской Федерации участвовать или как-то вмешиваться в этот конфликт, может быть, даже вот с помощью таких вещей. Давайте посмотрим, что отвечали.
Нужно ли России вмешиваться в венесуэльский конфликт?
Нет, я думаю, каждое государство должно само разбираться в своих конфликтах, во внутренних конфликтах. Это не внешние, а внутренние, пусть сами как-то там выходят с положения.
Ну, военным, естественно, нам делать нечего. На уровне Министерства иностранных дел, президента. Почему нет-то?
Потому что российские интересы, режим, который нас поддерживает, признал Крым. Так что я считаю, надо помочь.
Нет, конечно, не нужно. Нам хватает отличного вмешательства в конфликт в Сирии.
Мне кажется, нужно заниматься своими делами и не вмешиваться.
Я, если честно, эту тему вообще не интересуюсь.
Россия никогда не вмешивается в внутренние дела других государств, не устраивает перевороты, в отличие от Соединенных Штатов, мирового гегемона. Ну, должна защищать свои интересы в Венесуэле. Там уже вложено очень много денег.
Венесуэла, ну это наши, как говорится. Ну, должны что-то помочь. Ну, не вмешиваться, а поддержать их.
Не, ну если эти вмешиваются, а нам-то что? У нас есть старший брат, который нас учит, как надо поступать. Ну, тот, который за океаном.
Вмешиваться, то это, по-моему, неправильное слово. По сути дела. Дружба, дружба, дружить.
Категорически нет. Нам хватает Сирии. Да, вполне. Да. Миру мир.
Все страны вмешиваются в это. Все страны это решают. А почему Россия не должна вмешиваться? Или она какая-то хуже страна? Или что еще? Вот не пойму вот. Поэтому, конечно же, обязательно должна вмешаться, как и все остальные страны.
В любом случае, мы, наверное, не должны оставаться совсем в стороне. Мы должны там тем или иным образом отреагировать. Но каких-то жестких мер, наверное, принимать не следует без веских на то оснований.
Ну вот все-таки 50 на 50, да, Владимир, что-то вы хотели сказать?
Я меня поражен, знаете, чем? Да. Вот этим единодушием. Никто не ставит вопрос о том, что бы нам сделать для того, чтобы, не дай бог, не было гражданской войны, чтобы не повторился 93-й год, который был у нас. Вот все говорят, вмешиваться не вмешиваться. Знаете, как в шахматы, игра престолов.
Нет, ну как
вот
спросили, спросили.
Ну все равно, у кого-то должно же возникать это чувство. Слушайте, надо сделать все, чтобы уберечь их людей от того, чтобы они не убивали друг друга. Ну ни у одного человека.
Ну вы знаете, может быть даже они и проявляют мудрость, эти люди, потому что ведь участие России в сирийском конфликте, оно точно так же идет под лозунгом, чтобы эти люди не убивали друг друга, понимаете? И не все считают, что Россия действительно занимается этим. Поэтому, может быть, они уже понимая примерно, как и чем оборачиваются эти лозунги, уже сами этих лозунгов не толкают. Это моя догадка только. Но мы возвращаемся к более частной истории. Это частные военные компании. И о том, как, сколько их. То есть она-то, мы говорим только об одной, ЧВК «Вагнер». Вообще-то их больше, конечно.
Конечно.
Но мы говорим об их участии на территориях нескольких стран. Давайте послушаем справку и продолжим обсуждение.
А частные военные компании под названием «Группа Вагнера» известна с 2014 года. Их первой операцией принято считать разоружение украинских частей в Крыму. Позже группа участвовала в вооруженном конфликте в Донбассе. По данным Службы безопасности Украины, они причастны к крушению военного самолета Ил-76, штурму Луганского аэропорта и Дебальцево. В октябре 2015 года группа Вагнера была перенаправлена в Сирию. Там они активно участвовали в боевых действиях, в том числе в освобождении Пальмиры в марте 2016 года. В декабре 2017 года СМИ сообщили о присутствии сотрудников частной военной компании в Судане, где они во время гражданской войны выступили на стороне правительства. С июня 2018 года бойцы группы Вагнера находятся в Центральноафриканской Республике для обеспечения безопасности президента ЦАР Фастен Арканджа Туадера и тренировки местных военных. Журнал РБК в 2015 году оценивал содержание группы Вагнера от 5 миллиардов 100 миллионов до 10 миллиардов 300 миллионов рублей в год. В затраты также были включены зарплаты, снабжение базы, проживание и питание, единовременные траты на снаряжение, компенсации семьям погибших.
Вот мы сейчас спросим наших гостей, экспертов из тех стран, где зафиксирована официально фактически деятельность этой компании. С нами Игорь Романенко на связи. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
Украина, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот в 2017 году СБУ Украины, СБУ страны, как сказать, СБУ Украины, это, наверное, тавтология, СБУ, Служба безопасности Украины, Служба безопасности Украины дала большой брифинг или пресс-конференцию, точно не знаю, как сказать, в которой показала факты, цифры, главное, цифры, количество вот людей установленных, что их установлено уже 1500 из 5000. Считаете ли вы, что российская сторона никогда не признает их за своих?
Ну, в условиях того, что будет оставаться это руководство в России, конечно, глубокие сомнения. Но раньше или позже, я думаю, тайное, как известно, становится явным. И поэтому многое из того, что Россия сейчас отметается как фальсификации, как фейковая информация по поводу деятельности представителей не просто организаций добровольных там, диких гусей, а значит, формирование под эгидой Главного управления разведки Министерства обороны, то есть под руководством и финансированием государства. Это принципиально важно. И такие группы, небезызвестного Вагнера и другие, они воевали в Украине. Но как пример можно привести бои, например, принципиальные, для нас это в Донецком аэропорту, сейчас дату этих боев, и, значит, в которых принимали различные структуры, специальные подразделения от вооруженных сил и силовых структур Российской Федерации. И особенно сейчас задействовано тех, кто имел опыт таких боев и остался жив, значит, как в Африке, так и в Венесуэле.
Есть вот сведения, мне кажется, что... Ну, мы спросим Евгения Шабаева, подтвердит он это, скорее всего, я думаю, что уходят оттуда. Вот эти наемники, они уходят с территории Донбасса, потому что они разочарованы, они перемещаются на вот эти африканские территории, больше платят и так далее, и так далее. Что вы об этом скажете? Есть ли у вас ощущение, что число именно этих, вот этой специфической публики уменьшается на территории АТО?
Я бы не так расставил акценты. Конечно, есть разочарование, потому что цели, из-за которых они как бы туда заходили, хотя по большинству своему это люди, которые шли зарабатывать деньги, то есть относительно идеи там было достаточно сложно, но они в большей степени востребованы сейчас в тех районах, где ситуация более острая. То есть, ну, известно... По Судане, Центральной Африканской Республике, в Ливии, это что касается Африки, и ситуации сейчас по Венесуэле. И, конечно, из них в первую очередь отбираются те, кто имел опыт боевых действий, ну, в частности, которые имели они в Украине, к сожалению.
Спасибо, Игорь. То есть они остаются. Все-таки вам кажется, что их число...
Как вы оцениваете их? Часть из них остается. Ну, во-первых, не так их много, как хотелось бы руководству Российской Федерации. Поэтому по миру возникает ситуация, где Российская Федерация, руководство ее хочет влиять определенным образом с использованием силы. И не показывая, что в этом участвует структура государственная от Российской Федерации. Здесь используются вот такие наемники, как вагнеровские, как бы. И это происходит в первую очередь там, где наиболее острые, где есть наибольшая необходимость с точки зрения руководства. И поэтому даже забираются с Украины, они управляемые. Понятно, что там закладывается добровольческая основа, денежная. В первую очередь отношения, но они абсолютно управляемые и подчинены Пригожину и управлению, главному управлению разведки Министерства обороны Российской Федерации, поэтому сейчас они перемещены в большинстве своем вот в эти новые регионы в мире.
Спасибо. Я думаю, что вам интересно будет послушать, что скажет по этому же поводу Евгений Шабаев. Считаете ли вы, Евгений, что количество представителей этих структур уменьшается на территории Донбасса? Если вы так считаете, с чем вы это связываете? Играет ли роль тут денежное довольствие, которое немножко повыше в других регионах? Может такое, что их кидают, не хотят признавать и так далее в этом?
Я с 14 по 16 год был официальным представителем Донецкой Республики, общественное движение Донецкой Республики, которое возглавляет Денис Владимирович Пушилин. Я один из тех людей, кто согласовал, так скажем, признание Южной Осетии. Я один из тех людей, который оформлял документы, чтобы начать хоть какую-то экономическую деятельность на территории Донецкой Республики. Если вы представляете себе, во что она превратилась после того, как нас, банковская российская система, запретила открытие счетов российских банков, и, соответственно, ни гривенной массы, ни рублевой массы не было, был просто голод на территории этой республики. Что касается зарабатывания денежных ресурсов, я вам отвечу таким образом. Зарплаты в Донецком регионе, в сегодняшнем ДНР и ЛНР, порядка средняя 5000 рублей. В военной службе люди получают максимум 16-20 тысяч. Ну, я не считаю высшее руководство, которого не так и много. Я не думаю, что кто-то из граждан Российской Федерации пойдет на такую заработную плату. Не думаю, не уверен. Я подтверждаю факты того, что с территории Донецка и Луганска, то, что говорил товарищ Симага, господин Симан, как угодно, что именно оттуда им не дают выбираться и предлагают настойчиво, предлагают пересечь границу и ехать воевать в Сирию, Судан, куда угодно. По одной простой причине. Создана специально была для этих целей организация «Союз добровольцев Бородая». Я по-другому называю просто расшифровку, поэтому мне тяжело это говорить. Поэтому... Они не отрицают этого факта. У нас в Российской Федерации, несмотря на то, что есть уголовные статьи, преследующие организацию наемничества, тем не менее они в открытую утверждают, Бородай, что он помогает российскому государству в формировании состава подобных организованных преступных группировок. Там, да, зарплаты выше, в разы выше, от 100 тысяч рублей до 400 средний персонал получает. Там можно заработать. Но на Украине, собственно говоря, никаких заработков никогда не было ни у кого. Если вы говорите, как военный эксперт, и называете то, что какие-то спецподразделения брали, определенные части Дебальцева и так далее, Крыму и прочего, я не буду этого ни подтверждать, ни отрицать, но вы тоже должны понимать, что структурно организация как таковая, частная военная компания, возникла в Славянском корпусе в конце 2013 года. И к 2014 году она как таковая в реальности не существовала вообще в принципе. И больше в степени, это я вам говорю как человек, который был по другой линии фронта, она была задействована по уничтожению с того ополчения, которое, собственно говоря, добровольно туда шло, по идейным соображениям. Я не говорю о том, что сейчас идейных соображений там нет. Я говорю о другом, что есть разная практика, изучение этой практики, это займет долгий диспут. Поэтому я не хочу здесь ни в коем мере никакие доводы отрицать из того, что вы сказали. Я просто говорю о том, что частные военные компании на Донбассе – это не воюющее звено с Украиной, это воюющее звено непосредственно с ополчением Донбасса. И оно, в принципе, добило своих результатов. Сегодня нет ополчения в Донбассе.
Спасибо. Евгений, тоже очень любопытный поворот сюжета. Я думаю, что это можно тоже отдельно это обсуждать. Но я Игорю Романенко вот задам такой вопрос. А вам не кажется, Игорь, что их не потому с границы забирают прямо сразу в Африку, потому что они там очень нужны, а потому что, если они пересекают границу с Российской Федерацией, они действительно четко, абсолютно попадают, подпадают железно под статью Уголовного кодекса Российской Федерации, которая называется «Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с ограничением свободы» и так далее, и так далее. Ну, четко подпадают. Может быть, их просто выводят из-под ответственности таким образом, когда помогают им сразу из Донбасса отправиться в Сирию.
Ну, это говорит еще раз о том, что отношение к этим людям, как к отработанному материалу, они нежелательное их появление после выполнения задач в Российской Федерации. С одной стороны, это очень важно. И с другой стороны, они нужны в новых местах, где ситуация обострилась и где необходимо военное воздействие по указанию руководства Российской Федерации. Вот по двум этим причинам в большинстве своем прошедшие, имеющие определенный опыт, их направляют в эти новые точки.
Спасибо, Игорь Романенко, за участие в нашем эфире. И Хасана я теперь хочу спросить о том, как он оценивает присутствие этих формирований на его родине, их деятельность. Считает ли он, что их стало меньше? Вот эта история трагическая научила их чему-то. Вот как вы видите эту ситуацию с их присутствием там в Сирии?
Думаю, что они еще долго будут нужны в Сирии, поскольку ситуация развивается очень неопределенно и очень непредсказуемо. Появляются новые противники. Бывшие союзники превращаются потихонечку в противников. Много было сообщений из разных источников, но я бы не стал об этом говорить. Если бы не была публикация два дня назад в Der Spiegel, это все-таки серьезное издание о том, что были столкновения серьезные между 4-й танковой дивизией сирийской армии, которой руководит брат Башара Асада Махер, и она считается проиранская, и с 5-м корпусом сирийской армии, который полностью принадлежит или верен России под руководством генерала Сухела. Там были серьезные столкновения и погибли свыше 100 человек. Такие столкновения, наверное, не последние. Ведь сейчас, если окончательно даже будут сломлены исламистские фракции, то пойдет речь о разделении зоны влияния, о разделении богатств в Сирии. И я думаю, такие частные компании не упустят ни за что такой шанс там чего-то получить, урвать какую-то часть сирийских нефтяных, газовых и других месторождений. Я думаю, что в ближайшее время они там останутся, и, может быть, даже на очень долго.
Да, пожалуйста, Владимир.
Можно, да. Я переключу ваше внимание еще раз назад в Венесуэлу. Сейчас идет очень серьезный политический процесс. И я не исключаю, как человек, который достаточно долгое время прожил в Венесуэле, не исключаю, что Мадуро может в конечном итоге согласиться с предложением о досрочных выборах. Тогда возникает ситуация, Как из этого выйдет Мадуро? Выйдет живым или не совсем живым, первое. И второе, что он потом сможет рассказать? Представьте себе, перевыборы прошли, он остался как гражданин своей страны. И дальше он начинает рассказывать об истории взаимоотношений России и Венесуэла. Кому-нибудь в России это выгодно? Никому. Значит, мы сегодня заинтересованы персонально в тех людях, которые смогут каким-то образом его в этом желании ограничить. И я не исключаю. Сегодня есть вице-президент Далси Родригес. Это женщина, которая, в принципе, устраивает и ту, и другую сторону. Договорились о том, что будут выборы. Кто-то должен править страной. Ни этот, ни другой не может. Значит, она остается временным президентом. Значит, Мадуро остается живым и существующим. И что мы тогда должны себе думать?
С нами на связи Денис Коротков, еще раз из Санкт-Петербурга. Денис, я хочу вас спросить. Вот мы сейчас обсудили несколько географических точек, где присутствуют эти структуры. Как вы видите перемещение, перестановки? Где-то больше, где-то меньше? Согласны ли вы с тем, что вот из Донбасса их перебрасывают? Вот вы сами следите за этим процессом перемещения сил этих частных военных группировок? Передислокации?
Я, конечно же, не могу за ним все-таки следить в реальном времени. Ну что, из Донбасса перебрасывают. В Донбассе их присутствия сейчас нет. Ну, либо если есть, то совсем какое-то уж очень точечное, скорее персональное. То есть никакой информации о деятельности каких-либо именно подразделений на Донбассе нет. Перебрасывают, что же, они продолжают, безусловно, присутствовать в Сирии. Они в течение уже... Ну, так вот, значительного времени присутствуют на африканском континенте. Уже даже на государственном уровне подтверждено их присутствие, насколько я понимаю, в Центральноафриканской Республике и в обоих Суданах, а также, возможно, и в нескольких других странах, но по другим странам у меня лично просто нет подтверждения. Перебрасываются они туда, как правило, через Сирию, где своеобразная промежуточная база тоже есть. Подготовка по-прежнему ведется. Все в том же Молькино, несмотря на то, что это их база всем известна. Работа идет. И, судя по всему, наоборот, настроены скорее на экспансию, нежели чем на сворачивание своей активности. Единственное, что могу сказать, что в течение последних там, ну, пары лет деятельность этой структуры, на мой взгляд, пытается все больше коммерциализировать. И если в начале своей деятельности при действиях на Донбассе там совершенно очевидно не было какой-то коммерческой составляющей, то сейчас, в особенности в Африке, как мне кажется, упор идет наоборот именно на некие бизнес-истории, на которых можно попытаться быстро заработать, то есть прежде всего та же добыча полезных ископаемых, особенно таких ископаемых, как золото и алмазы, что в некоторых случаях может обещать, видимо, быстрый оборот капитала.
Денис, а
по поводу, если интересов...
Я хочу просто... Хорошо, договорите, потом я уточню.
Вот, а что по поводу интереса, безусловно, мне кажется, очень интересно заслуживающий внимания мысль Владимира Владимировича, я имею в виду Владимира Владимировича Семага, о том, что, возможно, могут быть взяты под охрану некие объекты нефтедобывающей промышленности. Да, могло бы, но просто-напросто за эти несколько дней действительно не собрать так быстро 400 человек. И какая здесь разница, мясо не мясо, это просто организационно невозможно. А во-вторых, вроде бы даже при смене власти последнее, что будут делать, это разрушать нефтехимические заводы, наверное, восставшие. Но здесь Владимир Владимирович виднее, да, не буду спорить.
С нами на связи, спасибо большое вам, Денис. С нами на связи Андрей Остальский, международный обозреватель. Андрей, здравствуйте. Вы слышали, как мы тут комплексно пытались оценить деятельность, международную деятельность вот этих вот частных компаний, которые то ли представляют Россию, то ли не представляют. Россия от них открещивается, но при этом Владимир Путин все-таки берет их под свое крыло, когда говорит, что если не противоречит их деятельность, пожалуйста, ради бога, работайте, и что в них такого. Вы считаете, в свете того, о чем мы говорили, возможно ли, на ваш взгляд, участие еще и в венесуэльской истории, или вы, как многие другие эксперты, считаете, что мало того, что это не подтверждено, это было бы еще и крайне опасно и неосторожный шаг со стороны России?
Ну, никто не располагает абсолютно точной информацией, хотя агентство Рейтер ошибается достаточно редко, тоже ошибается. Безошибочных средств массовой информации не существует. Но все же редко, это бывает очень, и надо серьезно отнестись к этой информации, если она у них появилась. Второе, просто логика. Я просто уверен, что должно быть какое-то присутствие военное российское в Венесуэле в той или иной форме. И, конечно, вот эти наемники, от которых легко отречься, это самый удобный способ такое вмешательство осуществить. Но я вообще, когда начались события, опасался другого, что вообще какая-нибудь флотилия срочно двинется российская туда, самолеты начнут перебрасывать какие-то регулярные войска и так далее. Потому что уж больно много вложено в эту Венесуэлу и морально, и финансово. И миллиарды эти, и серый кардинал российский Игорь Сечин, это его любимый проект, он лично пробил и военную сделку на 4 миллиарда долларов, в кредит, разумеется, продан в Венесуэле, и вряд ли эти деньги когда-нибудь удастся получить. И вообще еще больше денег по самым разным каналам Венесуэла от России получила. Но дело не только в деньгах, понимаете, поведение людей все-таки не только деньгами определяется. Мы немножко привыкли все сводить вот к материальному сугубо, а ведь есть гордыня, есть вот удовольствие от той роли, которую Россия сыграла в Сирии у руководства российского явно, хотя это абсолютно убыточная операция. Там-то на какие доходы можно рассчитывать? Да, есть кое-какая нефть, но все это не идет ни в какое сравнение с тем, что надо тратить для того, чтобы начать что-то от нее получать. И ситуация остается абсолютно непонятной. Она развивается в странную сторону. Мы сегодня об этом уже слышали. Конфликт назревает теперь, кажется, уже между иранцами и сирийцами. И неизвестно, как России себя вести в этой ситуации. А тут еще Израиль, израильско-сирийский конфликт накаляется. Но, тем не менее, Россия, российское руководство, скажем, очень гордится тем, что оно как бы одержало победу. И действительно, без российского крупномасштабного военного вмешательства, конечно же, режим Асада никогда бы ни за что бы не уцелел. Ну и вот, наверное, головокружение от успехов, думал я, захотят и в Венесуэле тоже мускулами поиграть. Тем более, это близко к американским берегам. Это такой ответ вообще Чемберлену «будьте здоровы» какой. И опасался я, что Россия начнет вмешиваться в эту ситуацию гораздо более крупномасштабно, чем просто там несколькими сотнями военных наемников, от которых можно отречься. Кстати, сегодня ведь улетел какой-то таинственный самолет в Каракас из Москвы, из Внуково в 2 часа дня, Boeing 777. Официальных пассажиров не зарегистрировано. Может быть, там какие-то неофициальные пассажиры есть? Или, может быть, они будут вывозить кого-то из Венесуэлы? Кого? В общем, интриги здесь достаточно много.
Да, спасибо, Андрей. Благодаря современным технологиям мы все у себя в телефонах на картиночках смотрим за движением этого самолета, друг другу сбрасываем, где он сейчас летит, что да, пожалуйста, Хасан.
Маленькая ремарка, да. Значит, по поводу различия между Сирией и Венесуэлой. Россия, да, добилась каких-то успехов в Сирии, но здесь надо прямо сказать, что Россия согласовала все свои действия и с Соединенными Штатами, и с Израилем. Понимаете, это допустимо было. То есть ни Соединенные Штаты, ни Израиль, ни другие даже арабские региональные не возражали против этого. Да. А Венесуэла – это совсем другая история. Это задний двор Соединенных Штатов. Туда Россия, я думаю, ни в коем случае не допустит, и Россия об этом знает.
Но я еще в заключении нашего разговора, Денис Коротков, все-таки к вам обращусь за справкой важной и короткой. Мы вот увязываем ЧВК Вагнера с именем Пригожина. Он что, все частные военные компании курирует или только одну, чтобы мы для себя хотя бы понимали?
Вот то, что называют группа Вагнера, я считаю, что мы уже давно доказали, что она связана с Евгением Пригожиным, и это не является частной военной компанией, вот эта вот частная вооруженная структура, просто уже так, это такой бренд, который к ней прилип, да? Господин Пригожин, естественно, существует еще огромное количество других частных военных компаний в мире, и существует их несколько в России, в них нет абсолютно ничего плохого, которые не имеют ни малейшего отношения к Евгению Викторовичу Пригожину.
Понятно. То есть доказанная вот это одна. Доказанная, по крайней мере, ну, есть очень много этому свидетельств. До свидания, до новых встреч.
В «Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский. Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и...